Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 28 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – публицист Ста Виктор Эскина. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте. И чтобы дети до 16 не смотрели и не слушали.
Хорошо. Давайте с Сирии начнем. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия вместе с правительством Сирии начинает масштабную гуманитарную операцию в Алеппо. Три коридора для мирных жителей, один для боевиков, которые хотят сложить оружие. Об этом же говорил Асад. Шойгу подчеркнул, что этот шаг предпринят исключительно в целях обеспечения безопасности жителей Алеппо. Вот уже срочное сообщение. Губернатор Алеппо говорит, что гуманитарные для мирных жителей коридоры открыты. Но, смотрите, тут есть странная история. Демистура говорит, а Россия не вела никаких консультаций ООН по гуманитарной операции в Алеппо.
Если бы Россия советовалась с ООН по вопросам решения вопроса в Сирии, то, наверное, сейчас бы уже ИГИЛ распространил свое влияние на значительную часть кварталов Дамаска. Совет Безопасности ООН и ООН, собственно, продемонстрировали свою полную недееспособность и в вопросе решения конфликта в Югославии в свое время, и в Ираке. Просто организация эта, она осталась как некое такое, знаете, декоративное что-то такое, тусовочное, как бы сказали сегодня. И всерьез не надо вообще ничего воспринимать. Американцы уже не воспринимают ООН всерьез. Россия тоже не особо относится всерьез к ООН. Я задаю себе вопрос, почему бы нескольким странам не объединиться, не выйти из ООН. Например, Израиль вместе с Россией, еще вместе с некоторыми странами. Вопрос этот остается открытым. Многие наверняка возразят, скажут, что даже и вслух такое произносить не стоит. Хотя думать не вредно. ООН, ну ООН, ну и что?
Ну, это такая организация, которая позволяет в рамках всего, всей планеты решать какие-то общие проблемы.
Ну, вот ни одного
конфликта. Так задумывалось. Теперь не,
как,
это
давайте
не работает.
Давайте посмотрим, как они повлияли на ситуацию в Ливии, в Сирии, какие замечательные решения они предлагают по Ближнему Востоку, что они, например, Израилю предлагают. То есть, и мало того, что уже в Европе они сумели сложить какое-то уже почти что палестинское государство, игиловское, нет, они хотят еще и в Израиле и так далее. ООН, ну, что им можно пожелать? Там высокие зарплаты, там действительно очень хорошие оклады, там прекрасные условия пенсионные, люди туда стремятся с этими целями. А так влияние, давайте серьезно, ну, какие резолюции ООН были выполнены? Может быть, по Карабаху, может быть, по Абхазии, может быть, по Крыму, может быть, кстати, в случае с Израилем, по арабо-израильскому конфликту, ну, или по Югославии, вот что, как?
Давайте вернемся все-таки в Сирию. Там не такие высокие зарплаты из безопасности.
Ну, вообще наши соседи.
Я еще должен сказать про Исламское государство. Это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
Как и братья-мусульмане.
А много таких организаций. Вот смотрите, международная...
Нет, просто это важно, ибо они...
Вот я слежу за лентами новостей. Международная террористическая сеть Аль-Каида допустила разрыв всех своих связей со своим ответвлением экстремистами из Джабхат-ан-Нусра, тоже запрещенная на территории Российской Федерации организации ради продолжения боевых действий в Сирии. В Сирии перемирие. Вот Асад сегодня выступил. Вот эти коридоры открыты в Алеппо. А насколько, с вашей точки зрения, эти действия могут привести к реальным результатам?
Ну, Россия не просто же так направила туда воинский контингент, она сумела отстоять все-таки свои позиции там, а они были очень четко сформулированы, интересы России в том, чтобы, конечно, не трогали военную базу, которая там есть, ну, а также накрыть особливо тех ретивых бойцов ИГИЛа, которые говорят по-русски. Они представляют особую угрозу для безопасности Российской Федерации.
Это отдельный, кстати, вопрос.
Я, наверное, очень... Это умный ход, потому что если вы ждете, пока они придут уже с поясом шахида в здании, где мы сидим, русского радио в Москве, то не стоит ждать. Лучше накрыть их там, в Дамаске. Это вообще именно стратегический подход верный по борьбе с террором. Не ждать, пока они уже в Париже начнут буйствовать, что происходит у них, а потом лететь в Дамаск и искать их в Дамаске. То есть, когда они приходят из пригорода в Париж взрываться. Вот это глупо. А российская как раз тактика в этом отношении, она достаточно эффективна. Слушайте, факт, что, невзирая на все предпосылки, в России сегодня относительно спокойно в смысле уровня террористического накала.
Вот вы уже сказали о том, что с врагом надо, ну, к нему надо прийти и там с ним разбираться.
С террористом превентивно действует.
Так вот, а до этого вы сказали, что там очень много, и так много людей, которые уже пришли, там террористов русских много, тех, которые по-русски говорят.
Русскоговорящих.
Русскоговорящих,
из разных бывших стран СССР.
Да-да-да. А вот это как вы объясняете?
Ну, эта чума, она охватила и Запад, и Восток, и всех, и... Действительно, вы знаете, нельзя без боли об этом говорить.
Там нет особенно много русскоговорящих, это просто общемировая проблема.
Там есть высокий процент русскоговорящих.
Так вот этот высокий процент почему?
Он объясняется тем, что некоторые офицеры, чисто исторически, да, иракской армии, это выпускники Академии имени Фрунзе, которые оказались как бы без скала, без двора, когда накрыли Саддама Хусейна. Они оказались беспризорными и пошли создавать какие-то банды, которые потом плавно перешли в ИГИЛ. Они все знали русский язык. К ним примкнули разного рода, опять же, отбившиеся от общей массы люди, к сожалению, в том числе из таких республик, как Узбекистан, Таджикистан. Уже даже мы слышим про некие кадры из Азербайджана. Причем действительно дико совершенно. Вы знаете, сейчас я вот вернулся из Красноярска, и на 9 мая узбекская террористическая банда, связанная с ИГИЛом идеологически, планировала на 9 мая взорвать там несколько троллейбусов. Вот узбеки, надо все-таки напомнить, это люди, которые делились последним куском хлеба с эвакуированными во время Великой Отечественной войны. Это люди, которые просто продемонстрировали какой-то высочайший уровень благородства вот в решающие минуты испытания 70 лет назад. И вдруг мы слышим такое, что и среди узбеков, среди таджиков. Да, это часть сегодняшней жизни. Да, собственно, и про Хованское кладбище мы слышали, и про питерские события, которые тревожные. И идеология, она покрывает абсолютно всех, и даже есть, к сожалению, отдельные люди славянского происхождения, которые принимали ислам и тоже шли туда же, мы это тоже знаем.
Израильский публицист Виктор Эскин, вот, кстати, Виктор Григорий из Питера, вот так формулирует вопрос: а что в Рио? Израильские лыжники поедут? Вы понимаете, в чем суть вопроса?
Израильские лыжники в Рио?
Да.
В чем суть вопроса? Я не комментатор, не спортивный комментатор.
Я так подозреваю, что у Григория какие-то многоуровневые вопросы. Вам, ну, Григорий, придется уточнять, что вы имеете в виду.
А куда ты, стерва, лыжи навострила, что ли, Высоцкого?
Не знаю, оттуда? Игнат пишет.
Ну, это уже догадка, это комментарий.
Ну да, там, где есть мусульманское население, полагает Игнат, там и риск промывки мозгов проповедниками. И в России, и в Европе процент мусульман высок. Но он пытается объяснить. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, раз уж Григорий все-таки открыл эту олимпийскую тему,
да,
к Елене Исинбаевой. Она, да, она вчера сказала про то, что будет переживать за всю российскую сборную, потому что, прямая цитата, нас всех объединил общий враг.
Да.
А у нас есть общий враг? Вот вы как понимаете?
Я думаю, что без вариации на тему рококо надо было бы сказать, что она имела в виду не объективность Олимпийского комитета, который особо выделил российских спортсменов, наверное, какие-то шероховатости с допингом были, но такого рода явления наблюдается в других командах, и именно российская сборная оказалась под особым прицелом, да, недоброжелательность и некие двойные стандарты, наверное, присутствовали. Я думаю, что ваша ведущая спортсменка, комсомолка, спортсменка и вообще...
Красавица. Мы помним,
да,
об этом.
А, да, ну, все-таки... да? Я просто ее никогда не видел.
Я покажу вам фотографии.
Спасибо.
Смотрите, подождите, Виктор, но вы говорите, ну, что-то есть... Но этого маловато, мол, для подобного рода реакции. А они-то как раз говорят, вот эти вот международные олимпийские чиновники, что этого так много, что уже пора вводить такие серьезные реакции. Что делать?
Вы знаете, все свидетельства, они указывают на то, что определенные...
Вот Игнат пишет, в других командах массово никто не засыпался на допинге.
Обратная тенденция. Опять же, все отмечают тенденциозность в этом вопросе. Не отсутствие проблемы, а тенденциозность. Есть некий вот общий уровень все-таки попытки нарушать регулировки по допингу, они свойственны вообще всем смертным спортсменам. люди так устроены, что они иногда приступают вот эту черту, тем более, что речь идет же не об уголовном преступлении, а все-таки о каких-то этических вопросах. Я не являюсь специалистом по делам спорта, и последний раз смотрел спортивные игры очень давно, и поэтому, наверное, лучше бы, чтобы кто-то более компетентный
высказывался. Но это же не спорт, это же политика. Все как раз говорят о том, что это не столько спорт, сколько политика.
Президент России отметил, что тенденциозность имела место, я ему верю.
Тогда Григорий из Питера возвращает нас к тем самым израильским лыжникам, а потом пишет: в Бразилии много-много диких обезьян, а потом все-таки объясняет нам с вами. Он спрашивает, а израильские спецслужбы поедут в Рио?
Если их пригласят для охраны, наверное, поедут. Нет, ну вот если израильская сборная там будет, вот, то поедут, конечно.
Вот про израильскую сборную.
Нет, ну все непременнейшие. У нас был опыт в Мюнхене, когда был совершен зверский теракт против израильских спортсменов в 1972 году, и с тех пор удается избегать этого. Как вы понимаете, израильская команда, она может стать естественным объектом страны Аль-Каиды или ИГИЛ, или подобных организаций. Ну, да, израильские спецслужбы там, где надо, присутствуют, работают именно в этом направления, они могут быть достаточно эффективны в силу своего опыта. Россия мне консультировалась, кстати, у израильских спецов много-много-много раз.
Просто вот эти Олимпийские игры будут ведь проходить на фоне того, что в последнее время из Европы приходится, ну, мягко говоря, самые тревожные новости. То там кто-то кого-то порезал, то там кто-то кого-то взорвал, то там кто-то на кого-то наехал в грузовике. А это какая-то проблема для того, чтобы, ну, может быть, на какое-то время приостановить большие соревнования? Ну, потому что невозможно. Можно же предусмотреть все.
Ни в коем случае нельзя приостанавливать какого-то рода мероприятия из-за опасения терактов. Это просто, знаете, таких подарков террористам нельзя преподносить. Вообще борьба с террором, вот давайте профессионально говорить, при том, что любой настоящий профессионал согласится со мной, что происходящее сегодня отличается во многом от того, что происходило 20 лет назад. Вот я занимался профессионально несколько лет.
Во многом в чем?
Я могу сказать. Я несколько лет жизни занимался активной борьбой с терроризмом. У меня в биографии есть такой факт тоже, но это было несколько там, лет назад хороших. И вы знаете, сегодня ситуация резко отличается. Профессиональный подход говорит, что надо деморализовать противника, а не демонстрировать ему наоборот, что он деморализует тебя. Именно ровно этого он добивается. Терроризм, он по определению направлен на мирное население, на создание обстановки террора. То есть что такое террор? Страха. Устрашить до такой степени, что люди готовы будут сдаваться, а не бороться. Надо делать так, чтобы они валялись в кровавых лужах, а не мы. Вот это единственный, собственно, способ предотвращения терактов. К сожалению, разговора здесь нет. В чем разница, я вам скажу? Лет 20 назад, например, да? Ну, вот если мы с вами бы сейчас поехали бы куда-то на Луну, и с Луны смотрели бы на террористическую деятельность, и должны были спланировать, как мы предотвращаем. Ну, берем такие организации, как Организация освобождения Палестины, Африканский национальный конгресс, еще парочку таких, и еще у этих в Лондоне офис, у этих там офис, и мы знаем точно, где у них тренировочные базы, мы знаем, кто командир, мы знаем, куда они примерно направляют своих людей, теракт. То есть надо внедрять в конкретную организацию, там заниматься прослушкой, и работа понятна. Понятно совершенно. Есть вот сеть террористическая. Они где-то проходят военную подготовку. В Ливане или в Балашихе, или, да, разные места были. Или где-то под Берлином, в случае с бандеровцами уже в наше время. То есть что-то такое. И теперь, сегодня вот этот молодой человек, который садится в грузовик и одним махом убивает более 80 людей, вы что думаете, он где-то проходил подготовку, кто-то ему звонил, у него вообще не было никаких террористических связей. Это именно система вот франчайзинг, это величайший успех ИГИЛа. То есть они проигрывают в Сирии, в Ираке, у них сейчас там пока дела не очень хороши, зато в Европе они выигрывают. Они привлекают добровольцев, которые готовы взрываться, и при взрыве только они получают имя ИГИЛ. Поэтому, кстати, все разговоры о том, что кто-то за этим стоит, вот какой-то зловещий какой-то, это просто как 2×24, ерунда. Почему? Потому что если человек ни с кем не был связан, это доказано. Большинство террористов
последних... А как с этим бороться? Как, ну, нельзя же мочить каждый сортир.
То есть, во-первых, прекратить разговор о том, что террора нету никакой идентификации. То есть у террора, может, нет, а у террористов еще как есть. Как раз вот спецслужба должна заниматься выявлением того, того как, к какой группе они относятся. Первое, что надо сказать, они все кричат «Аллаху Акбар», а не, например, «Иисус воскрес». К примеру, да. И не «Хари Хари Кришна», да. И не на иврите они это говорят.
Все-таки не везде, насколько я понимаю.
Везде.
Везде.
Мы говорим об этом виде террора. Угу. Исключением из правил в этом году был один случай. Теракт в Японии. Кроме теракта в Японии, проверьте меня, я проверял вас. Все теракты бы совершались теми, кто кричал «Аллаху Акбар». Теперь, раз они кричат «Аллаху Акбар», то всех остальных мы отметаем сейчас. Мы говорим о тех, кто этим занимается систематически в рамках определенной идеологии. То есть мы суфиев не будем трогать. Дальше. Не все этнические группы замешаны. Турки в Европе этим не занимаются. Оставьте их в покое, к примеру. И так далее. Одежда, кстати, крайне, так сказать, мусульманская, тоже ни на что не указывает. А не трогайте их женщин. Пусть одеваются, как хотят, пусть ходят, хоть в шубе на пляж. Вам какое дело, дорогие европейцы? А заниматься над теми, кто вот подсоединился к какому-то сообществу на Фейсбуке. Вот как только мы видим по его одному лайку... Подождите,
то есть заниматься социальными сетями?
Социальными сетями. Мечетями, мы знаем, куда они ходят, в какие мечети. Это конкретные места, никаких секретов. Все они так иначе...
Мы не знаем, где организация, где-то, мы
нет
полагаем, что ее нет.
Нет, есть
вдохновение. Но мы знаем, где бывают эти люди.
Мы знаем, что предшествует теракту. Это лайк на Фейсбуке. Они ставят лайк, им нравится. Например, вот видите, кем кишки массово изнасилованы. В этот момент он ставит лайк, у него через 2 часа дома должны находиться сотрудники спецслужб, которые проведут то, что называется...
Профилактической работой?
Профилактическую работу в виде, так сказать, превентивной нейтрализации.
Пут-пут да. спрашивает, но вот эта нынешняя история, террор это навечно?
Террор это способ, способ завоевания Европы варварами сегодня. Россия сумела относительно успешно подавить эту волну, которая в конце 90-х тоже становилась уже, кстати, нестерпимой. Помните, как дома взрывались? Как люди боялись спать идти? Это же было. Люди боялись лечь спать. Люди не знали, что делать. Люди были в панике после нескольких взрывов. Я был в Москве, я помню это ощущение. Собственно, сам, как я чувствовал какой-то дискомфорт вот... Да,
но было. Чтобы навести порядок, да. Вот, например, в Турции, смотрите, 1684 человека военнослужащих уволили, 130 средств массовой информации закрыли, потом, ну, цифр много, ну, вы слышали.
В Турции борьба за власть идет как-то, в Турции идет чистка, 37-й год.
Это не борьба с терроризмом.
Нет, с каким терроризмом? Скорее, терроризм поощрял одно время господин Эрдоган, торгуя с ними нефть, позволяя, вернее, пропуская через свою территорию всех террористов и туда, и туда. Более, и на Кавказ он тоже отправлял. Эрдоган, человек, у которого рыльца в пушку, но он сейчас решил, может быть, что-то менять. Слушай, это отдельная тема, она серьезнейшая, тяжелейшая.
Да, хорошо, тогда объясните, кто такой Фетхуллах Гюлен? Они ведь как раз говорят, что все то, что произошло, и что в последний момент смогли остановить, было организовано оппозиционным исламским правоведением.
Нет никаких независимых источников, которые могли бы это подтвердить. Военные перевороты в Турции, их было сколько? Несколько, 5-6, да, за 60-х годов. Были успешны, были неуспешны, это не новость. Власть пытается как-то соперничать с военными за первенство в этой стране. Военные – это действительно элита, это те семьи, которые... У кого-то там профессор, у кого-то еще генерал полиции, у кого-то герой какой-нибудь, ас ВВС. Вот всех их сейчас пытается уничтожать Эрдоган, он плохо кончит, потому что он просто занимается сейчас уничтожением всей той мощнейшей, на самом деле, базы, на которой стояла Турция до недавнего времени. Ну, а кто, конечно, выигрывает, это Россия.
Самая... Нет, подождите, вы только что сказали,
самая мощная армия этой страны НАТО сейчас самоуничтожается. Я думаю, что в Кремле просто сидят все улыбаются в эти дни. А если нет, то, по крайней мере, послушают меня и улыбнутся вместе со мной. Я улыбаюсь.
Вы только что сказали, что Эрдоган плохо кончит.
Конечно, плохо кончит.
А Россия собирается с ним сотрудничать. Это хорошо.
Но других нету писателей. С Эрдоганом необходимо сотрудничать, пока он у власти. Более того, я думаю, что помимо понятных там каких-то разговоров о борьбе с терроризмом, что необходимо и прочее, было бы очень недурственно, если бы российский МИД или администрация инициировали бы встречу в Москве между президентом Сирии Асадом и президентом Турции Эрдоганом. Если бы удалось сейчас побудить Эрдогана к антитеррористическому сотрудничеству с Асадом, это бы вообще был бы ход ферзем мощнейший сейчас для российской внешней политики.
А у Асада есть будущее политическое?
У Асада он показал, что на определенной части территории Сирии у него есть политическое будущее, тем более, что Россия гарантирует ему пока помощь на определенной части этой территории. И, собственно, нам-то какая разница и какое у них будущее. Важно, чтобы сейчас такого рода шаги были предприняты, которые облегчили задачу ликвидации ИГИЛа. Это нужно и России, это нужно Израилю, это нужно Западу, это нужно всем. И, кстати, Эрдогану сегодня тоже, он уже понял, что он обжегся на них. ИГИЛ же, с которым одно время сотрудничал, устроил серию взрывов до этого в Турции. После этого военные пытались его скинуть, это не удалось. Гигантские какие-то совершенно замашки на 37-38 год с его стороны, но мы знаем, это плохо кончилось в Советском Союзе. Помните, как, с чего началась Великая Отечественная война? И как 41-й год прошел? Миллионы же людей пострадали из-за того, что армия была фактически выбрита, начальство военное было выбрито. Но Турция сейчас страна, которая самоликвидируется в военном смысле. Это следующий важнейший шаг за Брекситом. Англия выходит из Евросоюза, а Турция, она фактически ликвидируется как военная сила. Но это интереснейшее событие. При этом я вам гарантирую, что Россия не занималась инициированием вот этого восстания и его потом подавления.
Хорошо, тут просто очень многие люди, и это довольно часто бывает в подобного рода разговорах, а очень многие люди говорят, что вообще-то у нас, на самом деле, если уж можно кого-то называть террористом, так это государство Израиль.
В смысле? Это каким образом?
Ну, потому что проблемы с палестинцами.
Проблемы с палестинцами, значит, мы террористы.
А вы смотрели советское телевидение?
Я смотрел советское телевидение.
Что говорили во время этих телевизионных передач, типа «Международная панорама»?
Ровно это. Советское телевидение плохо кончило. И очень плохо кончил Советский Союз, в немалой степени именно поэтому. С начала 60-х годов до конца 80-х сколько денег было вложено в арабские страны? Безвозвратно, потому что они потом долги-то не вернули.
Разница простая, 569-й, да? Они там жили всегда, вы приехали.
Ну хорошо. Рассказать вам про Казань. Вот, понимаете, прежде чем человек такое говорит, я сейчас объясню. Надо все-таки иметь какую-то совесть.
Если вы разве не понимаете, откуда берутся такие утверждения?
Если бы житель Пскова, не даже Пскова, не то, что Пскова, если бы житель Кипра мне сказал, мы всегда жили на Кипре, но все-таки страна, которая контролирует сегодня седьмую часть суши от Кёнигсберга до Курильских островов, если кто-то говорит, что Израиль, что мы захватчики, ну, все-таки вспомните, что Россия сегодня это 17 миллионов квадратных километров, а Израиль с оккупированными территориями, якобы палестинскими, хотя они никогда не были палестинскими, не было такого народа, не было такого государства, надо просто сказать, что не было никогда ничего такого. Мы об этом не знаем, ни из каких книг, ничего. Ну, нет, вообще ничего нет.
Вы не знаете другие.
Нет, никто не знает. Нет, до 60-х годов никто их не называл палестинским народом. Нет. Ну, слушайте, ну, серьезно, минуточку, так дайте. Вот когда вот эти люди начинают говорить о том, что Израиль захватчик, ну, слушайте, не смешите мои тапочки. А по сути, Израиль допускает ошибку, что он борется с террором слишком мягко. Израиль должен, конечно же, быть примером более жесткой борьбы с терроризмом, могу это объяснить. Причем за это Израиль можно иногда критиковать.
Просто да. Вот он наоборот, говорил, они говорили, ровно наоборот. Я ничего не слышал. 165-й пишет, вот вы сказали, что вы изучали вопрос, и все они говорили «Аллах Акбар». Разве в Мюнхене кричал террорист так? Он кричал, что он немец, пишет 165-й.
Какой именно из них там было, что в поезде с топором кричал?
Это программа «Пиджаки», с нами публицист Виктор Эскин. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Программа «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 28 июля. Мы довольно много говорили до новостей. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, публицист Виктор Эскин. Мы довольно много говорили о Турции, о попытке переворота, об Эрдогане, о взаимоотношениях между Россией и Турцией в нынешних условиях. А вот Игнат спрашивает, а вы-то как относитесь к тому, что там произошло? Вы были разочарованы, когда переворот в Турции провалился?
Мы не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей. И если Эрдоган и его окружение решили совершить самоубийство, то У них есть на это полное право, но мы не поставляем им веревку для самоповешения. Мы этим не занимаемся. Наблюдаем, как и Россия. Наблюдаем. Я думаю, что мир не станет намного хуже от того, что Турция сейчас ликвидирует свою армию. Я думаю, что в ближайшие 10 лет на Ближнем Востоке от этого уровень нестабильности не повысится.
413-й спрашивает, почему у вас коррумпированным чиновникам реальные сроки дают, и у нас просто снимают с должности и тишина? Ну, вы видите, да,
что... Во-первых, в Израиле вот есть перекос с этим делом. То есть в Израиле степень суровости, с которой карают чиновников... И порой, причем речь идет ведь не просто о чиновниках. Премьер-министр бывший у нас сейчас в тюрьме сидит за то, что, конечно, в России вообще не было бы даже предметом административного взыскания. Надо все-таки знать меру. Наша полиция, она излишне жесткая. В России, может быть, есть определенный перекос в сторону мягкости. Не знаю, не уверен, не изучал этой темы. Что касается коррумпированности в целом, ну, есть такая проблема. И она лечится в том числе появлением какой-то идеалистической основы существования.
Что это значит?
Идея, когда люди знают, что они работают не только ради зарплаты, но и ради чего-то, что их объединяет. Вот раньше это мог быть коммунизм, стахановщина. В Израиле, я вам хочу сказать, что работники спецслужб соревновались, когда их отправляли за границу, выдавали паёк $100 в день, соревновались, кто больше сдачи вернет потом с этого дня. Кто сэкономит деньги, и сэкономили деньги, они соревновались, кто больше вернет государству. Было отношение к государству. Я знаю, люди, которые приезжали из Советского Союза и отказывались от корзины абсорбции. Потому что мы приехали что-то дать этой стране, а не забрать. Потому что была идея, понятно было, ради чего создается Израиль. И России сегодня необходима тоже такая идея. Вот в Грузии я, когда бываю часто, вот Гагемардис Сакартвелло, там у них национальная идея тоже присутствует, но совершенно никак не воплощена через политиков.
Что это за идея?
В Грузии?
Да.
Это совершенно особый стык западной и восточной культуры, где музыка, где живопись, где в религии присутствуют все эти вот древние основы, которые сегодня притворяются в жизнь именно как-то единенно. Это идея та кавказская, которая присутствует в определенных... в писаниях, в определенных песнопениях, она, к сожалению, совершенно никак не была представлена такими людьми, как Шеварнадзе и Саакашвили, например. И
Но по вашим словам, получается, что она и сейчас не представлена политику. В политике.
В политике нет. Вот отрыв политики...
Но тогда это нет. Не национальная идея, вы же сказали. Идея, ради которой
надо,
люди...
Нет, которую надо внедрять государственное сознание через политиков и через академию. В России эта идея, мне кажется, должна быть Россия-крепость, которая защитила мир от монголо-татар. Россия – крепость, которая защитила мир от нацизма. Сегодня Россия не дает распространяться всяким гей-парадам разного рода ультралибералов. И Россия активно борется сегодня с нашествием исламизма. Вот эта новая орда, Россия активно предотвращает ей путь. И символом этого, мне кажется... является вот та самая притча про Серафима Саровского, великого человека в русской истории, который рыл канаву и говорил, что дальше этого предела зло не пойдет. Вот есть у России тоже национальная идея, которую можно было притворять в жизнь. Это великая идея, кстати, то, что я сейчас преподнес. Не говоря уже о всей культуре и всем том, но это должно быть именно основополагающим, чтобы люди понимали, что они, давая что-то России, вот есть что-то сакральное в этом действии, как... То же чувство, которое было у наших вот спецслужбистов, которое чувство, Израилю надо давать. Мы хотим дать, мы любим это государство настолько, что мы готовы дать ему что-то. Мы доверяем, любим. Для этого нужно доверие, кстати.
Но пока мы хотим дать чиновникам серьезные сроки, если их взять.
Я понимаю, да.
И вот Сергей Неверов, вице-спикер Государственной Думы, вы сказали, что у вас чиновников слишком серьезно преследуют, ну, с вашей точки зрения.
Я просто могу вам рассказать на ряде приемов, но излишество
хорошо.
Очевидно.
Хорошо, вернемся все-таки
полиция к этому. Полиция свирепствует несколько больше, чем ей следовало бы. Это не значит, что надо с ним бороться, не понимаете меня, неправильно. Но в случае с премьер-министром, бывшим Ольбертом,
у нас-то пытаются бороться.
Я не его сторонник.
У нас-то пытаются бороться, и вот теперь уже есть идея Генпрокуратуры контролировать доходы чиновников в отставке. А в Израиле как с этим?
В Израиле. В Израиле, кстати, очень жестко. Если не, вы, ну, я вам приведу пример.
Отдельно чиновника, он ушел в отставку, и все равно...
Конечно. Премьер-министр ушел в отставку, после этого посадили. Если, например, выясняется, что премьер-министр даже летал на какой-то авиакомпании, и очки, которые он получал за пролет, а есть такая система, вы знаете, да, бонусов, эти бонусы он не отчитывался перед официальной бухгалтерией своего министерства или канцелярии премьер-министра, а на эти деньги дал бесплатный билет своей жене, не согласовав это, все, преследование.
510-й спрашивает про то, опять же, про то, кого как наказывают. Пишет, в секторе Газа сносят дома радикалов. Ну, так все слышали.
Нет.
Ага.
Ну, просто, ну, что сказать, ну, надо как-то читать научиться, что ли.
То есть вопрос 510-го, что с семьей дальше, это вопрос, у которого нет ответа.
В секторе Газа нет ни одного израильского солдата, ни одного израильского полицейского. Поэтому в секторе Газа дома радикалов никто сносить не может по определению. Если ведется военная операция, и из какого-то здания совершается обстрел израильской позиции, то это здание, естественно, получает снаряд в ответ. Но сейчас не ведется там военных действий, поэтому сектор Газа... Вы имеете в виду, скорее, Иудею и Самарию, то, что называется палестинская автономия у некоторых там, или Западный берег, не радикалов семьи, а те, кто совершили теракты. Понимаете разницу? Да, дома взрываются, а в Дагестане не взрываются, вопросительный знак, и молчу.
И все-таки, если и дома молчу. Взрываются, а с семьей-то что дальше?
Что, с семьей?
Ну да.
Ну, как она... Я бы сказал, чемодан, аэропорт, так сказать, любая с точки мира, или просто даже Иордания, но обычно они находят место, где жить. Речь идет о тех семьях, которые активно сотрудничали, естественно. Естественно.
Это должно быть доказано.
Естественно. Смотрите, в России тоже делается такого же рода вещи, но по отношению к тем, чья семья была вовлечена. Если семья, например, какого-то русского парня или девушки, которые потом приняли вот это вот дело, куда-то ушли и взорвались, то эту семью, как вы знаете, никто в России преследовать не будет. То есть каждый случай он по-своему. Но понятно, что надо лишить террористов, в целом, в чем идея? Надо, чтобы террористов лишить чувства вот, победородности их действий. Они должны понимать, что если они что-то делают, в некоторых странах, я сейчас даже вам не назову, в каких. Угу. Потом вся семья этого террориста каким-то образом погибает при сопротивлении органов власти. Есть такая практика тоже. Не в Израиле, кстати.
Да.
Да,
а сразу
вот про Израиль. Не в Израиле.
Про Израиль. Просто тут странные вопросы. Вот, например, Пут-Пут пишет. Израиль боится Россию?
Вообще-то у Израиля сегодня с Россией такие отношения, что когда российские самолеты залетали в наше воздушное пространство, то они были определены как дружественная авиация. Вы в курсе или нет?
Тогда
израильский ПВО.
Тогда дальше просто Пут-Пут пишет. А то просто Европа-то, получается, боится Россию? Россия, получается, страшная?
Европа – это Европа. Сегодня между Израилем и Россией прекрасные отношения.
Но вы понимаете, почему Европа боится России?
Сейчас поговорим про Европу. Нетаньяху и Путин, между ними сегодня самые близкие дружественные отношения. Таких отношений нет ни между двумя другими лидерами, каких бы то ни было стран, утверждаю. Просто вот личная дружба, полное доверие. Полное доверие с обеих сторон, полное взаимопонимание. И они с полуслова друг друга понимают. В этом отношении нам очень повезло с Путиным. Ну, а Путин считает, что ему повезло с Нетаньяху. Что касается Европы. Европа – это континент, который сегодня переживает тяжелейший кризис. На них напали варвары, при этом у них совершенно закатный, западный закат. Помните Высоцкого? Я доказал ему, что Запад, где закат. Вот Запад, где закат, сегодня действительно пока, ну так, пока мы не видим, что вообще они демонстрируют какие-то признаки жизни. Их убивают, режут, насилуют. Стокгольм вышел на первое место в мире по изнасилованиям. Никакой реакции, нет ответных действий, ничего, ни в каком виде, ни законодательно, ну ничего просто не происходит. Они производят впечатление просто совершенно уже подверженной энтропии какой-то туши. И когда они видят, что Россия, да, сопротивляется, когда они видят, что, да, Россия не принимает, например, те же гей-парады. Вот в Европе там гей-браки. Там скоро они ведут еще брак мужчины с конем.
И поэтому самосвал едет по набережной в Ницце?
Нет, самосвал-то другой. Это уже исламисты, те, которые их завоевывают. Ну как, пришли варвары, должны деморализовать Европу еще больше. Берут священника.
Но вы говорите, церкви, что европейцы церкви, ничего не делают против, церкви, а потом говорите про ничего. Геев.
Нет, европейцы вместо того, чтобы мобилизовать себя как нацию, например, муж, жена, дети, да, есть такой способ жития, у человечества и другого никогда не было.
И это мужчина, способ противостояния женщина, опасностям.
Без семьи, без основы, без духа вообще не о чем говорить. Понимаете, люди с гей-парадов, как вы понимаете, они не могут противостоять терроризму, у них совершенно другие задачи жизненные. Им надо на стуле ерзать. Мы сейчас с вами говорим о тех людях, которые с ним управляют западным духом, общественным мнением. Худо, тускло, как-то скудно с этим совсем.
Просто, надо, когда вы заговорили, что они ничего не делают, вот сегодня же есть сообщение из Франции. Алант объявил о создании национальной гвардии.
Будет... Ну, посмотрим, что он будет делать. Нет ответных действий на улице.
А каким... А как вы видите эти ответные действия на улице? Что должно происходить? Должны запретить гей-парад?
Сейчас, гей-парад — это как иллюстрация энтропии.
Это ваша иллюстрация, вместо, да.
Еще, как иллюстрация энтропии. Их раздражает, что в России нет гей-парадов. Вот что. Их раздражает, что в России реально борется с терроризмом. Их раздражает то, что Россия, которая уже представлялась им такой же слабой страной 90-е годы, вот им казалось, что Россия тоже пошла нашим путем, и что Россия тоже разлагается. А нет, пришли 2000-е годы, и, видимо, Россия будет дальше укрепляться. Глядя на это, они говорят, что нет, мы это... А почему они Израиль так ненавидят? Это только антисемитизм, да нет. Вот они очень любят Южную Африку сегодня, потому что там убивают белых, им это нравится. Они любят сегодня Южную Африку, они сдали...
Ну, вы сейчас серьезно говорите.
Абсолютно серьезно, там уже сколько там, 1070
белых. Убивают-то серьезно, а вот это любят, потому что...
Они сегодня поддерживают до сих пор южноафриканский нынешний режим, который сменил белый режим, считают, что это... Называют это демократией, они с ними дружат, они с ними хороводы водят.
Нет, ну хорошо.
Они с ними в одном капище где-то.
Юстас продолжает этот вопрос пытаться формулировать. Ну хорошо, да, все плохо, национальная гвардия еще посмотрим, что сделает. Так а что делать европейцам? С вашей точки зрения.
Что европейцам делать?
Ну да, вот у них возникают то нож, то грузовик и так далее. И как они могут ответить?
Начинать надо все равно с национальной идеи, с какой-то мобилизации. Понять, зачем нам нужна Франция, зачем нам нужна Швеция. Потому что если нам это не нужно, действительно, может, пусть будет внешнее управление со стороны таких людей, как господин Аль-Багдади или еще. Есть много кандидатов, да, по разных питомцев того же Бен Ладена. Ну, а если серьезно? Антитеррористическая кампания должна включать в себя работу с населением. Это выявление террористов, это деление четкое мусульман каждой страны на тех, с кем сотрудничает, и тех, кого начинают вытеснять. То есть те, кто хотят жить в мире, они должны получить все возможности, права, должны чувствовать себя на улице неприкосновенно. И они должны активнейшим образом помогать в истреблении терроризма. Если они этим не занимаются, им должны дать понять, что все они по дороге туда, в Африку, в страны, откуда они пришли. Вот если они хотят сотрудничать и работать вместе с местным населением, обычно, против терроризма, они должны быть неприкосновенны, уважаемы, обожаемы, и так с ними надо поступать.
Чего сейчас нет?
Вот то, что делает Марин Ла Пен, ее вот эти постоянные попытки запретить какие-то виды одежды или еще чего-то, это все настолько глупо и отвратительно. То есть вместо борьбы с террором они борются там за укорачивание юбок, да? То есть если юбка будет скоро ниже колена, женщину что, начнут уже арестовывать на улице? Какой-то бред просто.
Но они говорят, что в том числе и через одежду можно пропагандировать те или иные идеи.
Мы исходим из того, что есть достаточное количество мусульман, которые ходят в той одежде, которая не причастна ни к каким терактам. С ними надо работать, с ними надо дружить. А если на это не способны, то придется либо вообще выгонять все мусульманское население, либо самим как-то искать все новое пристанище, прибежище, скрывище где-нибудь в Латинской Америке. Потому что, видите, Южная Африка уже тоже... отдали на растерзание. Но
есть примеры, к примеру, есть примеры в европейских странах, чтобы власти там вели себя, ну, примерно хотя бы так, ну, с вашей точки зрения, как нужно себя вести в существующей ситуации.
Нет, ничего похожего. Россия,
про Францию вы уже сказали.
Россия и Израиль – это две страны, которые удерживают все-таки вот эту террористическую волну, при том, что я критически отношусь и к российским, и к израильским действиям в этом направлении. Есть что сказать и что добавить, и что возразить, но, тем не менее, работа ведется, да, еще как. Иначе бы... Вот смотрите, у нас началась интифада ножей полгода назад. Ну, уже погибло около 30 человек, но, в общем-то, она остановлена. она остановлена. И в Европе тоже они должны ее остановить. Я вам могу сейчас в течение двух минут изложить несколько простых постулатов. Мы начали с того, что мусульман надо привлекать к борьбе. Информировать власти должны все это обязательно, как часть культуры борьбы с терроризмом. Необходимо, чтобы каждый террорист знал, что если он выходит на теракт, он не возвращается оттуда живым. Неважно, преуспел он, не преуспел. Попытался напасть на кого-то с ножом, он должен знать, что он погибнет. Он не будет потом сидеть в комфортных условиях в тюрьме, его потом не обменяют. Он должен знать, что он погибнет. А вот количество потенциальных уже самоубийц, оно ограничено, понимаете меня, да? Дальше выявляется среди мусульманского экстремистского сообщества именно люди не совсем устойчивые. И таким образом минимизируется вот количество их.
Но среди людей других вер ведь тоже есть неустойчивые в этом смысле люди.
Но они не идут кого-то взрывать из российских сумасшедших домов.
Получается. Мы же только что вспоминали о японском опыте.
Ну, то, что мы сейчас говорим совершенно не пропорциональных.
Это вопрос пропорций. Значит,
да, извините, всегда, везде и всюду были отдельные такие случаи. Если кто-то кое-где, у нас порой, помните?
Честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой.
Правильно, но это кое-где и порой. А здесь не кое-где, а движение, которое имеет идеологическую основу и базу, которое прославляет это. Вот кое-где у нас порой это было все равно нечто такое, чего люди стыдились. Если у кого-то родственник был серийный убийца, маньяк или насильник, стыдились. А у них насильники, которые насиловали курдских девушек, считаются героями. Поймите, вот с кем мы имеем дело. Это опасно.
Но это же вопрос оценок.
Это опасно.
Вот, смотрите, 569-й, например, послушал вас и полагает, что это вы как раз расист и нацист.
Ну, хорошо. Ну, видимо, я догадываюсь, из каких кругов он. Понятно, что для террориста...
Но к подобного рода обвинениям
это исламист.
Как вы
относитесь? Главное, чтобы вот те, кто так пишут, это исламисты. Я вам гарантирую, что человек – это исламист. Спросили бы имя, фамилии, вы сразу увидели бы кто. Главное, чтобы ничего хорошего не говорили. И знали, что мы действительно будем давить их до конца. Давить будем до конца.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. С нами сегодня Авигдор Эскин. Тут, кстати, один из наших слушателей, когда мы говорили про Олимпиаду, заговорил о том, что американские допинг-пробы пропали за последние 16 лет. Господа, давайте про эту новость будем говорить тогда, когда мы получим оригинал. Во всех этих вот репликах написано «сообщает BBC», но пока никто не показал, как это сообщение выглядит в оригинале на сайте BBC. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Светлана, алло.
Алло.
Добрый день, господа.
Да, ваш вопрос.
Да, господин Эскин. А за что вы так ненавидите Россию? Помните, в 2006 году Берлазар в Квебеке сказал...
Подождите. А за что вы так ненавидите Россию?
Я ненавижу Россию? Не знаю.
Хорошо, 7373... Действительно, в рамках сегодняшней беседы это необычный вопрос.
Нет, вообще-то надо... И все-таки, ребят, закусывать надо иногда.
Ну, и все-таки... Ну, серьезно, это формулировка.
Ну, конечно, можно как-то...
7373948, телефон прямого эфира. Нет, не получается. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый день.
Да. Здравствуйте.
Уважаемый Авигдор, а ваша позиция по Крыму лично и официальных властей Израиля? Поясните, пожалуйста.
Хорошо, господин Эскин.
Лично я выступал многократно и приветствовал присоединение Крыма к России. Я считал, что это историческая справедливость того требует. А кроме того, как ответное действие на бандеризацию Украины, на героизацию Шухевича и Бандеры, был сам в Крыму и всячески поздравляю вас.
Официальный Израиль.
Официальный Израиль нейтрален. Израиль не осудил Россию за это и не поддержал.
Но не признал.
Нет, Израиль пока не признал, как Россия не признала до сих пор целостность Иерусалима и Голландских высот, пардон.
Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вопрос к уважаемому Виктору Эскину. Он любит всегда ссылаться на независимые СМИ. Тогда пусть он объяснит, кто такой на самом деле Абу Бакр Аль-Багдади. То ли Элиот Смит, Шимон, либо Саймон. Это, во-первых, сидевший в американской тюрьме. Почему израильская авиация, как и американская, утюжит всех кого угодно, кроме ИГИЛ, которые лечатся и отдыхают на территории Израиля, хотя Израиль говорит, что это просто беженцы. Спасибо большое.
Спасибо.
Слушайте, а что у вас нюхают?
Почему? То есть вам кажется, что источники нашего слушателя недостаточно... Он говорил о средствах массовой информации, если я правильно услышал.
Какие средства? Мы что, анекдоты, что ли, рассказываем здесь? О чем?
Это неправда. То, что он говорил, вы даже не рассматриваете.
Какие ИГИЛ в Израиле? В Израиле было несколько людей, которые отправились в ИГИЛ тренироваться. У нас есть арабские граждане, и всех арестовали, поймали, посадили. И вообще, о чем речь? Израиль был из первых стран, которые помогали именно курдам в Ираке. Спросите, поинтересуйтесь. Что касается происхождения Эль-Багдади, что он израильтянин, да, ну хорошо. В качестве анекдота, в шутке.
Но это не более чем анекдот.
Не понял, а мне, ну как? Ну
вопрос серьезно был. Вы говорите это только не более чем анекдот.
Вы негр?
Не знаю.
Ну, я тоже не знаю. Тогда.
Хорошо.
Тогда я тоже не знаю, кто такой Эль-Багдади.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте, это Григорий, Петербург.
Прекрасно.
Я хотел спросить, чем отличается Владимир Путин от Медведева, Эрдогана и Гюля? Они же также менялись местами, именно в Турции.
В чем смысл вопроса?
А смысл в том, что это «Игры престолов».
Они отличаются тем, что Гюлен находится в Соединенных Штатах Америки, а и Медведев, и Путин находятся в Москве, в России, один в Кремле, другой в здании правительства.
Спасибо. А Виктор Эскин был сегодня в программе «Пиджаки».
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.